Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Сотни чашек, тарелок, блюдец и чайников. Дмитрий Пшеничный и не думал, что однажды он станет коллекционером и охотником за тем, что уже давно не производят, но что все еще можно найти в интернете, на барахолках, в секонд-хендах, в винтажных и антикварных магазинах или купить с рук. Хобби научило Дмитрия зарабатывать деньги, познакомило с интересными людьми, добавило подписчиков в соцсетях. Ну а в будущем он пообещал подумать о персональной выставке и даже откроет свой собственный частный музей. С вами я, Яна Ермакова, это программа «Дело во мне» и мой сегодняшний гость Дмитрий Пшеничный. Он живет в Таллине и коллекционирует сервизы Рижского фарфорового завода. Цель Дмитрия – собрать 100 сервизов и больше. Цель, надо сказать, не такая уж и далекая, осталась совсем чуть-чуть, потому что на данный момент сервизов в его коллекции уже почти 80. И вот с чего все начиналось.
В детстве, еще там в 80-х годах, я вот помню, что бабуля... Она каждый год ездила в санатории в Латвию отдыхать. Вот каждое лето, раз в год она ездила в Латвию. Я вот еще с детства помню такие названия, как Дзинтари, Дубулты, Огра, Юрмала. Вот бабуля там все время отдыхала, приезжала, рассказывала. И все думаю, ну вот интересно, что ж такое Латвия, что ж такое Латвия. То есть это вот первые такие вот у меня вот воспоминания о просто вот вообще о слове «Латвия». Вот. А потом уже, что касаемо фарфора, то у нас вот, сколько я себя помню, у бабули в квартире все время в шкафу за стеклом стояла одна статуэтка. Это был фарфоровый футболист, как потом выяснилось, рижского производства. Вот. И за несколько лет до того, как бабули не стало, она как-то ко мне приезжала в гости и стала в последнее время привозить какую-то посуду и мне отдавать. Я у бабули спрашиваю: бабуль, зачем мне это надо? Оставь ее себе, зачем ты возишь эту посуду? Бабушка говорила: пусть будет у тебя, тебе пригодится. И вот один раз она привезла вот эту вот статуэтку футболиста. Ну, поставил я ее на полку, стояла она там у меня, ну, стоит и стоит. А потом как-то мы пошли гулять в город, в Таллине здесь, и был какой-то блошиный рынок, что-то такое, и смотрю, какие-то тоже статуэтки красивые продаются, и что-то так недорого стоят, но еще-то кроны были. Думаю, о, куплю-ка я еще к своему футболисту пару, пусть у меня там тоже будет не футболист, а пускай они там вдвоем стоят. Потом как-то тоже там спустя какое-то время на глаза еще что-то там попалось. Ну и как-то так неосознанно стал собирать, ну, одну фигурку, вторую, третью куплю, поставлю на полку. Ну, красиво. Потом еще что-то прикуплю, ну, тоже ничего. Ну и так стал собирать. Но сначала, то есть я не знал вообще, что такие эти заводы, там туда-сюда, просто фигурки. И довольно-таки, в принципе, за небольшое время у меня набралось большое количество всевозможных фигурок. И тут я начал уже понимать, что нет, ну невозможно скупить все, что в Советском Союзе выпускалось. То есть надо выбрать какой-то, сделать выбор, на что-то сориентироваться. И думаю, ну раз все началось с футболиста, вот будем собирать вот Рижский фарфоровый завод. Ну, фигурки. Стал собирать эти фигурки. Интересно было, все, погрузился в эту тему. Купил витрину. Она у меня, ну, за несколько лет забилась этими фигурками витрина. Езжу там в Ригу съезжу, что-нибудь привезу здесь, в Таллине куплю. Потом как-то внимание переключилось, думаю, ну вот фигурки есть, вот ваза красивая попалась, думаю, надо вазочку эту купить и ту вазочку. Оба-оба вазы собрались, как-то там небольшое количество. Потом, о, какие-то пудреницы попались интересные, тоже интересная тема. Ну и пошло-поехало. Короче, докатился до того, что стал сервизами собирать. Сейчас у меня около 70 сервизов. Ну, то есть это интересно, короче.
Но у вас цель, как я понимаю, 100 сервизов, и на этом вы не остановитесь.
Собрать 100 сервизов, и тогда можно будет просто сделать выставку. То есть мне все говорят, друзья, знакомые, ну вот и здесь у нас в деревне тоже... Тебе надо эти сервизы показывать. Я говорю, ну вот сначала соберем 100 сервизов, тогда организуем выставку у нас. Сделаем рекламу туда-сюда, может кто-нибудь в нашу деревню тоже и приедет эти сервизы посмотреть. Просто на эту посуду уже смотришь совсем другим взглядом. И может быть для кого-то это можно сказать, ну и мусор, или там, я не знаю, то есть, ну просто чайник или что-то. А я уже так на него смотрю, думаю, ну это же такой чайник, это же не просто чайник, там же вот такое вот изображено.
А ваше хобби вам деньги приносит или оно только их пока забирает?
Но насчет денег, тут, конечно, такое дело, что, ну, конечно, это затратное хобби, понятно, что деньги, да, деньги – это деньги, но с другой стороны, понимаете, когда вот собираешь сервизы или вот, ну, увлекаешься этой темой, попутно попадаются еще какие-то вещи, которые, в принципе, я понимаю их ценность, но, в принципе, мне она не нужна. То есть, да, как бы деньги уходят на покупку сервизов, но какие-то деньги благодаря этим сервизам и возвращаются. То есть какой-то обмен или что-то где-то купил, что-то продал. Но вот так как я не какой-то там миллионер или, я не знаю, там не работаю там с зарплатой в 10 тысяч евро, нужно как-то дебет с кредитом сводить. То есть, чтобы что-то купить, нужно подумать, и где что-то продать или что-то вот сделать, заработать так, чтобы вот эту вещь, которую мне очень хочется, чтобы я приобрел, и при этом, чтобы семейный бюджет не пострадал.
Ну, то есть можно сказать, что это вылилось, ну, в такой небольшой бизнес?
Ну, это не бизнес, нет, это отнюдь, это не бизнес. Бизнес – это вот, да, люди, которые целенаправленно этим занимаются. Нет, это больше, я говорю, при случае к случаю. Просматриваешь сайты или, я говорю, вот в магазинах там или что-то. Вот. Если что-то попадается, я понимаю, что да, вот эта вещь – это вещь. То есть это можно купить, а потом это можно продать. А вот на полученную выручку можно купить еще один сервис.
А насколько вы увлечены своим делом, то есть что вы еще параллельно читаете о каждом сервизе, что вы о нем знаете, как вы с коллекционерами, может, как-то взаимодействуете с нашими рижскими или теми, кто по Прибалтике?
Ваши латышские группы по фарфору очень интересные, там, ну, вот ты смотришь и смотрю, и на них подписан, и что-то там тоже приобретаю. Затем у меня дома довольно-таки много книг про рижский фарфор. И когда вот езжу в Ригу, вот когда бывал, все время заходил в музей рижского фарфора и приобретал книги. Да, многие книги на латышском языке, прочитать я их не могу, но зато есть картинки. Можно, по крайней мере, картинки посмотреть. Вот, затем вот тут перед Новым годом в музее у вас продавались книги про как раз про рижские сервизы. И ну, написал в группе в Фейсбуке, что очень хочется эту книгу купить, но, к сожалению, так как музей их почтой не рассылает, по интернету купить ее нельзя, только надо на место прийти, а в Ригу специально ради книги не поеду. Женщина, совершенно незнакомый человек, написала мне, что я вот сейчас вот только что была в этом музее, если хотите, я могу вернуться и купить для вас эти книги и прислать вам в Эстонию. Абсолютно незнакомый мне человек предложил купить для меня книги и выслать их мне туда домой. Я, естественно, согласился, деньги ей перевел. Она там буквально там через 15 минут книги были уже куплены и отправила. И через пару дней я эти книги себе тут в Таллине получил. Очень благодарен этой женщине за то, что она вот помогла. Потом, да, когда вот вращаешься, вот общаешься с людьми, которые вот тоже, у которых такие же интересы, как у тебя, естественно, появляются какие-то знакомства новые. Может быть, даже визуально мы друг друга и не знаем, но вот в интернете общаемся. И вот, например, у вас, ну, в Латвии жил один очень знаменитый коллекционер Мартинш Батракс. Мы тоже были с ним знакомы, общались, но, к сожалению, его уже вот нету. Вот было очень интересно, и тоже благодаря ему очень много узнал про этот фарфор, про сервизы. Он мне тоже один раз книгу высылал. И у нас в Эстонии тоже у нас есть люди, которые увлекаются рижским фарфором, и таких людей много. И тут тоже как бы есть ну, знакомые, с кем иногда общаемся, и вот те же самые торговцы, которые занимаются этим профессионально. естественно, тоже с ними должен быть какой-то контакт, что, может быть, что-то интересное попадется.
Но во многом вам и соцсети помогают, потому что вы часто озвучиваете свои мечты. Хотел бы собрать такой сервис, или, допустим, не хватает крышечки от такого-то чайника, или нужна вот такая тарелка, и вот эти предметы к вам благодаря социальным сетям тоже приходят.
Да, да, конечно. Вот сегодня утром, пока я ждал начала нашего интервью, время зря не терял, сидел в интернете, просматривал вещи и тоже приобрел еще один сервис.
Ну, я вас поздравляю с покупкой. А что это? Расскажите о своей новинке, раз уж она случилась прямо сегодня.
Сервис – это сервис «Ария» с деколем. Там эти лесные животные, косули, глухари. Просто я видел, в одном месте продавалось заварочный чайник, сахарница, сливочник и пару чашек. И потом через час где-то увидел, что в другой группе продается вторая часть этого сервиза. Кто-то другой продает кофейник, продает кучу чашек, продаются блюдца. Я так посмотрел на эти два объявления, думаю, если я куплю здесь часть сервиза и куплю здесь часть сервиза, их соединю, мне там буквально не хватает пару тарелок еще, чтобы получился полный сервиз. Думаю, надо брать.
А сколько всего у рижского фарфора сервизов? То есть сколько вам еще собирать? Вот пока ваша планка 100 сервизов, а в принципе какие горизонты?
Ну, знаете, горизонтов нету. Ну, я на самом деле, я не собираю все подряд, вот... То есть, где вот стоит рижское клеймо, и давайте вот все это мне сюда несите. Нет. Я собираю те сервизы, которые вот чисто визуально мне нравятся. Очень многие люди собирают сервизы Сигулда. Тонкостенный этот фарфор. Да, они красивые, все, и форма у них симпатичная, и деколь, узоры, все хорошо. Но вот чисто для меня, сейчас, может, кого-то... скажу какую-то кощунственную фразу, но тем не менее, вот как-то я вот абсолютно спокоен. Люди там на аукционах там платят сотни евро, чтобы собрать этот сервиз или там приобрести, или что-то там ищут, бегают. А вот мне они абсолютно... Ну, то есть, если он не встретится, конечно, по нормальной цене, то почему бы и нет, и не купить? Но вот так вот специально, чтобы бегать его искать где-то или сидеть там сутками напролёт в интернете и все объявления отслеживать? Нет, такого у меня нету. То есть, вот если мне нравится вот визуально, посмотрел, вот да, это мое, это я хочу. Если я как-то спокойно к этому отношусь, понимаю, что... Но можно его купить, а можно и не купить. То есть как-то мне он... Ну, тогда, скорее всего, и покупать не буду. То есть вот что-то давно вот ёкнуть вот в сердце или, я не знаю, где там в душе, чтобы вот хочу это. То есть я не могу сказать, какие горизонты, сколько сервизов я хочу собрать. Вот что попадается, что вот нравится мне, то и покупаю.
Ну вот мой самый любимый, наверное, из рижского фарфора сервиз – это Лайма 1954 года, когда еще его автором была Зина Улст. Совершенно невероятный такой сервиз, он очень красивых цветов. Но помимо того, что это традиционные латвийские цвета, я представляю, каких денег он стоит, если это 1954 год, и это такой вот фронт-сервиз, то есть тот, которым фабрика действительно гордится по праву, но это, конечно, один из. Но вот за какие деньги вы готовы сервиз купить, за какие не готовы, и каких денег это сегодня в наше время стоит?
Ну, конечно, вы задали вопрос. На самом деле, вот с ума сходить я тоже не собираюсь. То есть я когда покупаю, на цену я все-таки обращаю внимание, могу я себе это позволить или не могу. Или даже если я и могу это себе позволить, то я думаю, а надо ли мне вот за эти деньги вот это покупать? То есть сумму я, вот назвать вот чисто вот сумму я не могу вам, наверное. Не из-за того, что там не хочу или что-то, я просто не знаю, честно. Я придерживаюсь такого принципа, что если это суждено мне получить, то я это получу все равно. Если мне суждено, что этот сервиз будет у меня в коллекции, значит, он ко мне все равно придет. Например, один сервиз был, я купил буквально за пару евро молочник, ну, кувшин для молока, поставил его на полку, он, наверное, пару лет у меня стоял, один-одинешенек вот так вот на полке, и... Ну и стоял, думаю, ну красивая вещь, и ладно, пусть стоит дальше. А потом как-то захожу тоже на блошиный рынок, смотрю, оба, а к этому сливочнику чайник стоит, продается, и тоже там стоит, ну, в принципе, адекватная цена, все нормально. Думаю, надо брать. То есть вот 2 года он стоял один-одинёшенек, и буквально за пару месяцев мне потом вот эти все части этого сервиза буквально за копейки попались в руки. То есть я их даже не искал, они меня сами нашли. А вот так, чтобы пойти вот и, например, там, о, 1000 евро, беру вот это, за 1000 беру то, нет, ну это, знаете, это даже неинтересно. Я еще когда вот фигурками начинал вот, ну, увлекаться и вот собирать, тоже думал, ну вот можно пойти в антикварный магазин, там много чего есть, только надо деньги, чтобы у тебя лежали. Вот пришел, вот мне вот заверните то-то-то, вот вам счет там, я не знаю, там 5000 евро, до свидания. Нет, это неинтересно.
Ну, то есть вы не азартный человек, вы такой охотник в хорошем смысле слова.
Наверное, да. Короче, я еще такого не встречал сервиза, скажу так, чтобы вот все, я плачу любые деньги, только чтобы это было мое.
А насколько вот это увлечение посудой, сервизами поменяло вашу жизнь? И в чем оно ее поменяло? Потому что, насколько я понимаю, вам теперь даже на день рождения дарят подарки, которые вам, в общем, нужны. Это тоже был сервиз. Вам подарили на день рождения сервиз.
Да. То есть, в принципе, да, друзья, родные, они знают, чем я увлекаюсь, естественно, знают, что меня интересует. И они, ну, в основном они знают, и какую посуду мне хочется получить. Не знают, спрашивают, что тебе надо, какой сервиз хочешь. Я говорю, ну вот что-нибудь вот такое вот. А вот что касаемо вот этого, что в этом году был сервиз на день рождения, да, друзья его нашли в интернете. Правда, перед тем, как купить, они мне его показали. Спросили, а тебе это надо? Ты хочешь вот это? Когда я увидела, я говорю, я очень это хочу. Ну, я это и получил на день рождения.
Ну, вы из всего этого едите, или оно просто стоит на полочке, красиво и радует глаз?
Ну, в основном, да, стоит на полочках. Вот сейчас вот одна витрина, шкаф, да, он заполнен сервизами, а вторая часть сервизов, они у меня стоят сейчас в комоде, и вот думаю, что нужно покупать новую витрину. А вообще в планах у нас тут в деревне, ну, у меня тут большой сарай старинный. В принципе, мысли бродят в голове, что если этот сарай привести в порядок, короче, можно сделать там такой шикарный зал, поставить туда вот эти витрины, расставить все сервизы, и тогда они как бы и никому и мешаться не будут. То есть все вот собраны там, и ну такое сделать, как типа частный музей, не музей, не знаю, как это, выставочный зал или не знаю что.
А супруга насколько ревностно относится к вашей вот этой вот любви к посуде? Потому что, ну, вроде, ну, так стереотипно считается, что это чисто женская такая посуда, красивые чашечки, тарелочки, это все очень так вот аккуратненько, мило, здорово. Насколько она вас ревнует к посуде, что вы вот такую вот любовь питаете ко всему этому?
Да мы тут вместе. То есть это взаимно тут.
А вас не спрашивают, а зачем, а что дальше? Ведь это же такое огромное количество посуды. Ладно, вы сейчас сделаете музей, когда переоборудуете сарай, но потом же это нужно кому-то передать, и нужно найти такого же, в хорошем смысле слова, фанатика, человека, которому это будет так же близко, понятно, кто будет так же любить вашу посуду.
Насчет того, спрашивают, не спрашивают, нет, не спрашивают, потому что, ну, люди собирают разные вещи, у людей хобби разные, то есть, в принципе, это все нормально. А насчет того, что куда-то передать или что-то, я пока что умирать не собираюсь еще, скажем так. Но опять-таки я рассматриваю это как пенсионную ступень, как инвестиции, так сказать, в свою пенсию, что Рижского завода его уже... То есть он закрылся, его нету, новой посуды больше не выпускают. И чем время дальше идет, все меньше и меньше остается вот этой вот посуды на руках у людей. И, ну, не знаю, посмотрим. Но сейчас все, слава богу, хорошо. Тьфу-тьфу. Но если вдруг чего, то это можно, в конце концов, продать и... Ну, по крайней мере, вернуть деньги обратно. Не знаю, как насчет заработать, но... То есть это как бы деньги, которые, да, всегда можно вот вернуть в деньги.
Но если рассматривать сервисы и посуду как инвестицию, то к таким инвестиционным вещам всегда очень большое внимание. То есть это какая-то коробка должна быть, в какой коробке этот сервис был куплен. То есть вот такие вещи ценятся очень дорого. Может быть, какие-то бирочки или какие-то внутри бумажечки. Есть ли у вас что-то такое? Важно ли для вас, чтобы сервис был в коробке, ну, практически там с магазинной полки или нет?
Если это сервис в коробке с магазинной полки, и если там еще и чек лежит, то ну, это вообще очень круто. Конечно, у меня один такой сервис есть, что там даже есть чек, вот что вот его купили, как вот в универмаге в Таллине, и вот положен чек там. То есть это очень круто. Ну, не так часто такие вещи встречаются, и ну, вот у меня только один такой. Но если вдруг что-то встречается, где вот еще там ценник сзади приклеить, ну, это больше, конечно, тогда идет уже арсовская посуда, то есть рижская посуда, которая здесь в Таллине в КФК или Арс расписывали, и они тогда на дно посуды приклеивали бумажки, ценники, аббревиатура КФК или Арс. И вот если это вот на дне посуды приклеено, то это очень круто.
Посуда, бесспорно, герой нашего сегодняшнего с вами интервью. А все-таки я до сих пор не узнала, а кто вы по профессии, чем вы занимаетесь в своей профессиональной жизни. Потому что хобби – это тоже огромная часть вашей жизни. А профессия какая?
Я вообще-то работаю в зоопарке в Таллинском. Поэтому я передаю привет, если меня слышат, коллегам в Рижский зоопарк, Илоне Роме, с ее супругом. Они работают в отделе, в инсектарии в Рижском зоопарке. Даше Высоцкой, а также большой привет в Даугавпилс, Лене Жуковой, Валерию Вахрушеву. Он там работает в Латгальском зоопарке.
Как ваша дорожка привела вас в зоопарк?
Ну это вообще тут отдельная история. Это уже было очень давно, уже 18 лет назад. Был построен, открыт компостный центр, где вот в зоопарке собираем весь навоз и потом его компостируем, превращаем в компостную землю. И когда этот центр был открыт, строился, искали туда людей. Было объявление, что ищут управляющего этим центром. Так и оказался в зоопарке, так и работаю там.
Насколько это интересная работа? Потому что, ну, когда кого-то спрашивают о профессии, ждут чего-то такого прям вау, необычного. И у вас как раз такой ответ. Я работаю в зоопарке. Это сразу привлекает внимание. Расскажи, а что, как всегда к вам такое повышенное внимание, когда человек первый раз узнает, что а вы, оказывается, в зоопарке работаете. Не просто менеджер в какой-то фирме очередной, а вот прям в зоопарке.
Ну да, в принципе, когда люди узнают, мало того, где я работаю, а еще и чем занимаюсь, то, ну, как правило, люди, да, очень удивляются, и порой такой шок бывает. Как? Ты занимаешься с навозом? Я говорю, ну, вообще, как бы, я в навозе не копаюсь. У нас все там контейнеры, там работники зоопарка сортируют, водители привозят, то есть люди все делают. Я организовываю эту работу, скажем так. То есть я руковожу этим процессом, плюс занимаюсь еще продажей этой земли. То есть сразу хочу предвосхитить вопрос, а оттуда ли идут деньги для покупки сервизов? Нет, не оттуда.
То есть у вас есть еще какое-то дело, которое вам приносит доход помимо зоопарка?
Все-то вы хотите узнать. Все-то вам
ну,
интересно.
Потому что я знаю, сколько стоит сервис и каких денег стоит коллекционировать что-то. Поэтому ответа «да» мне вполне хватит.
Я еще преподаю в техникуме. То есть я преподаю овощеводство для студентов в техникуме.
А еще давайте скажем, вы еще и закатки делаете, по грибы ходите и на все руки мастер.
Ну, вообще-то, да. Например, вот у нас тут, ну, вот этот дом в деревне, здесь участок. Так как мне нравится овощи выращивать, так как я это преподаю, то есть, ну, у меня, я считаю, получается неплохо это делать. То есть я здесь тоже небольшой огород у себя разбил. Он действительно, он небольшой, несколько грядок, потому что многого и не надо. Например, вот в прошлом году эти огурцы, они росли и росли, я их не успевал собирать, или кабачки. То есть я эти банки... А еще мне нравится банки крутить. И поэтому мы все лето крутили эти банки, всякие огурцы в таком соусе, в таком маринаде, в сяком маринаде, и так, и сяк, кабачки по такому рецепту. А потом в конце лета решили устроить гаражную распродажу у себя здесь на участке.
Как так решили устроить гаражную распродажу? Накопилось много всего того, что хотелось отдать, чему хотелось дать вторую жизнь, или почему?
Мы этот дом тут купили, когда началась корона, когда вот эта пандемия, и поэтому, ну, тут делался пока ремонт туда-сюда, и было очень много вещей, посуды, тут еще что-то. Конечно, много чего на свалку полетело, но были вещи, которые как бы и выкинуть жалко, и, в принципе, они не нужны. То есть я их просто складывал в гараж, там, в ящики, вот лежали. И этим летом решили вот устроить гаражную распродажу. То, что у нас в гараже тут лежало, еще там из дома привез, родители тоже у себя поубирались в квартире, знакомые тоже тут. Короче, набрали вещей, поставили у дороги, у трассы указатели, что, типа, поедешь на туда направо, налево, приедешь на гаражную распродажу. То есть вот все эти старые вещи, и плюс еще банки, консервы, которые вот летом сам консервировал. То есть можно было все попробовать. Если кому интересно было, мог рецептом поделиться. И оказалось довольно-таки успешно. Довольно-таки много было людей сюда заехало. Люди попокупали и посуду старую, и банки, консервы.
А вас удивляло, что кому нужно из вещей, что людям нужно? Вот что они брали, на что они обращали внимание?
Каждому человеку нужно было что-то свое. Кому-то интересно было, спрашивали, у вас есть там что-то там стеклянное, там, например, эстонский Тарбиклас. Вот у нас вот фабрика в советское время была, которая вот стекло, все там стаканы, стопки, миски, ну, стеклянные. Кого-то интересовал, да, фарфор, кого-то интересно было... А у вас есть что-нибудь из электроники советской? Я говорю, нету. Спрашивали мебель, спрашивали ковры. Я говорю, люди, поймите, здесь гаражная распродажа, здесь не антикварный магазин. Повесил там какую-то одежду, которую, ну, в принципе, она уже хорошая она, ну и выкинуть жалко. Думаю, ну, может, кто-нибудь купит. Купили там рубашки какие-то, там штаны. Как раз в то время пошли у клубники усы. У меня получилась куча клубничной рассады. То есть думаю, ну может кому рассада нужна, хотя бы по 50 центов за горшок. И рассаду люди купили. Думаю, ну нормально.
А где у вас домик в деревне? Где-то под Таллином? Вы там постоянно теперь живете?
Нет, это на Чудском озере. То есть это вообще другой конец страны. Хотелось бы, конечно, постоянно жить, но не получается тут постоянно жить, потому что работы здесь нету.
Даже одну из построек на территории участка Дмитрий украсил заварочными чайниками. Выбрал свободную стену, которую видно с дороги, заботливо набил гвоздиков и на каждый гвоздик повесил по чайнику. Все рижского фарфорового завода. Всего получилось около 40 штук. Экспозицию посвятил дню рождения Эстонии. К продукции РФЗ Дмитрий питает особую любовь, но в его коллекции есть также шведская посуда 1910 года и довоенная Кузнецовского завода.
С чего вообще эти сервизы, конкретно сервизы начались? Я помню, у нас в детстве, когда я был маленький, ну вот жили, когда вот жил с родителями, у нас было пару рижских сервизов. И я с детства помню один сервиз чайный у нас был с подсолнухами. Это сервиз АЕ2. И просто как-то мне вот на глаза попался там чайник или, я не знаю, что-то там, чашки какие-то я купил. И подумал, о, у нас же в детстве было вот такой вот сервиз дома. Думаю, надо собрать. Собрал. Потом, думаю, вот чайный собрал, можно и кофейный тоже сделать. Собрал. Потом думаю, о, такой же существует еще и обеденный сервиз. Надо мне обязательно еще вот этот обеденный сервиз с подсолнухами собрать. Тоже нашел, купил. Как раз купил, кстати, его в Риге. Продавец привез в зоопарк в рижский. Там он какое-то время стоял, и потом его, ну, сюда в Эстонию переправили, скажем так. Вот. Когда я все эти подсолнухи собрал, попалось еще что-то на глаза. Думаю, ой, это мне надо. Ну, так и пошло-поехало. И вот докатилось до того, вот, что вот сейчас вот мы здесь все имеем.
А вы сейчас тоже какой-то сервиз собираете? То есть, как иногда говорят, у меня в разработке. Вот у вас есть какой-то такой сервиз, который еще не дособран, там каких-то частей не хватает. Чем вам помочь, может быть, в вашей вот этой деятельности по сбору сервизов?
Для одного хотелось бы. Не обязательно, конечно. Можно оставить как в варианте, что это чайный сервиз, но Желательно было бы еще и кофейник прикупить, тогда получится как бы чайно-кофейный уже сервиз. Тарелки для торта у меня имеются, соответственно, это уже как бы получается как кофейный больше сервиз. Ну, то есть по мелочам, да, может быть, где-то можно туда еще в какой бы там сервиз там какую-нибудь там еще тарелочку докупить. Но у меня это все есть записано, я знаю, что мне не хватает, и если мне это попадется на глаза, то обязательно это себе приобрету.
Может быть, я не заметила, может быть, как-то не выставляли вы, но я среди ваших сервизов не заметила, по-моему, Рига он назывался, такой нежно-голубого цвета кофейный сервиз, тоже рижского фарфора, пока нет у вас.
Ну вот что касаемо сервизов Рига, это не самая моя любимая форма сервизов. То есть я на них не очень особо смотрю, если честно.
Вот как интересно, есть любимчики, а есть аутсайдеры.
Ну вот я вот говорю, то же самое, как и с сервизом Сигулда. Очень многие люди с ума сходят по этим сервизам, собирают только их, и они безумно дорогие. И когда я на них смотрю, да, многие деколи, многие сервизы мне, ну, визуально, они как бы мне приятны моему глазу, но что-то вот я вот так вот смотрю, что, ну, не мое это, не мое, что мне, я хочу что-то другого. Я даже не знаю, как это объяснить, может быть, вот это все идет из детства, вот что вот я вот помню вот те вот картинки детства, вот та посуда, с которой мы жили, и вот сейчас мне интересно ее собрать. Хотя многие люди мне говорят, да, вот ты собираешь эти сервизы, они типа, в принципе, такие простые, они никому не нужны, а вот та же самая Сигулда, вот или Лаймдота, та же самая Лайма, то есть что вот это надо собирать, или надо собирать только вот сервизы ручной росписи, потому что вот они дорогие, это ручная роспись, это уникально, а вот наклейки, которые на фабриках клеили, это ширпотреб и так далее, то подобное. Я на это всегда отвечаю, да, пожалуйста, собирайте, что хотите, я собираю то, что мне нравится. Сервизы Сигулда, они мне многие нравятся, некоторые, на некоторые смотрю, вообще понять не могу, что в них хорошего, но это опять, это сугубо мое личное мнение. То есть я покупаю то, что мне вот лично вот моему глазу нравится, чтобы эмоции получил я вот лично, вот обладая этим сервизом. Не просто так, что вот у меня этот, у меня вот есть 25 сервизов, ура, я такой крутой, у меня там куча сервизов. Нет, мне сервизы, которые у меня стоят дома, они мне должны нравиться. Если я на них посмотрю, глазу должно быть приятно. Если я чувствую, что это не мое, то я его просто продам.
Но знаете, чем хорошо наше с вами интервью? Тем, что многие сейчас услышат Сигулда, Стелла, Сакта, Марина, Айя 2 и пойдут, посмотрят в Google, в интернет, а как же все это выглядит? Или пойдут к вам в социальные сети, на страничку в Facebook и посмотрят, а что же вы собираете, как это выглядит? Кстати, почему женскими именами и почему городами называют очень часто сервизы? Есть у вас объяснение для этого?
Я, кстати, об этом даже не задумывался, никогда не знаю.
Ну, потому что очень красивые Марина, и Карина, и Сигулда, и Сакта, и Юрмала, и Лайма. Наверное. Очень много женских имен и много названий городов. Ну вот почему так? Я лично не нашла такого объяснения. Может, у вас есть?
Нет, у меня нету. Я, кстати, вот сейчас вот с вами разговариваю, а сам сижу и смотрю на сервиз, столовый сервиз Глуда. Мне вот очень нравятся столовые сервизы Глуда, вот их формы суптицы. У меня тут стоит вот шкафовый сервиз, который 50-х годов. Посуда была произведена в Риге, а расписана у нас здесь в Таллине, в Эстонии, КФК. Такая вот была коллаборация, как сейчас модно говорить. И вот эта вот посуда мне очень нравится, которая вот в Риге была сделана, и здесь у нас в Эстонии расписана.
Ровно год назад Дмитрий на своей страничке в Facebook писал, что до сотни ему осталось собрать 85 сервизов. Возможно, по ту сторону экрана он даже охал и вздыхал, когда представлял, каким же долгим будет этот путь. Тогда эта задачка казалась ему делом неподъемным. И вот всего лишь год спустя пропорция обратная. Совсем скоро он перешагнет заветную сотню и поставит новую планку еще выше. Вы слушали программу «Дело во мне». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.